Михаил, вы уехали из России в феврале 2015 года, и с тех пор здесь о вас почти ничего не было слышно. Сейчас вы пишете, что начинаете возвращаться в публичное пространство. Расскажите, что вы делали эти полтора года.
Дело в том, что до получения официального статуса беженца я не мог позволить себе публичной активности. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, куда я обратился, настоятельно мне рекомендовало особо не проявляться. Но в настоящее время этой проблемы уже нет. Украина предоставила мне статус беженца. И я, честно говоря, уже устал находиться вне публичного поля, вне активного общения с людьми, которые для меня важны. Поэтому я буквально на днях завел себе, наконец, страницу в Фейсбуке. Но все это время я не прекращал активности и правозащитной. В частности, я делал экспертные заключения, как доктор политических наук, как профессиональный политолог, которые были необходимы для некоторых судебных и правовых разбирательств и в отношении россиян, которые находятся в Украине и пытаются получить статус беженца, и в отношении украинцев, которые преследуются российскими властями на территории России и на территории аннексированного Крыма. Кроме того, я проводил социологические исследования. В частности, я исследовал проблемы вынужденных переселенцев, которые в результате военных действий на востоке Украины вынуждены были уехать из родных мест, но поселились относительно недалеко на территории Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем Украины. Я в России довольно активно занимался исследованием миграционных проблем. Кроме того, здесь я вступил в профессиональную ассоциацию. Это Украинская ассоциация оценивания политик, программ и проектов. Это также та деятельность, которой я активно занимался еще в России, работая в Южном региональном ресурсном центре.
Как вам удалось получить статус беженца? Есть много историй, когда россияне, уезжавшие на Украину из-за преследований по политическим мотивам, сталкивались на этом пути с непреодолимыми препятствиями.
Я знаю о таких случаях. Я знаю о трудностях у многих россиян, которые пытались получить в Украине статус беженца и пытаются до сих пор. Но на своем примере я могу сказать, у меня не возникло буквально никаких проблем. Возможно, это связано с тем, что мой случай был достаточно очевидным для властей Украины. Может быть, с тем, что у меня была поддержка многих международных правозащитных организаций, с тем, что у меня были достаточно хорошие адвокаты из украинской организации «Право на защиту», которые сопровождали мои дела и буквально присутствовали на моем первом интервью в миграционной службе. Но вот так сложилось, что мне нужно было только ждать. Я подал заявление о предоставлении статуса беженца, я прошел собеседование, ну и затем раз в два месяца продлевал справку о временном пребывании на территории Украины. Примерно через 9 месяцев было принято решение о предоставлении мне статуса. Затем получил документы, меняющий паспорт, и с тех пор, в общем, живу, как живут все остальные жители Украины.
Каковы для вас перспективы получения украинского гражданства, или вы на него не претендуете?
В настоящее время я не претендую на гражданство Украины, но в законе достаточно четко определена эта процедура. По сути, все зависит здесь от желания самого человека. И, естественно, как и в законодательстве любой страны, есть срок, после которого можно подавать. Но у меня этот срок еще далеко не завершился.
Вы рассказали, что помогали и на Украине россиянам, которые добиваются тоже статуса беженца, и украинцам, задержанным в России. Можете чуть-чуть подробнее об этом рассказать? Что это за поддержка, какого рода, и кто был ее получателем?
К сожалению, эти дела еще продолжаются. Поэтому в интересах этих людей я не могу говорить о подробностях. Это чрезвычайно сложные, чрезвычайно чувствительные дела, особенно, конечно, в отношении украинцев, которые преследуются в России. Поэтому я бы не хотел называть никаких фамилий.
У вас остались в России родные, близкие? Я помню, что вашим общественным защитником на процессе на вашем была ваша супруга Елена. Она вместе с вами переехала в Украину?
Нет, все мои родственники остались в России.
У них возникают какие-то проблемы, на них оказывается какое-то давление в связи с вашим отъездом?
Да, я могу сказать, что проблемы возникают, причем иногда довольно странные и довольно абсурдные. Они возникают, несмотря на то, что я через одну из российских газет в своем интервью предупредил российские власти и российские спецслужбы о том, что я буду отвечать на подобные вещи. Вероятно, меня не услышали.
Как отвечать?
Буду отвечать деятельностью. Я достаточно много знаю о том, как работает репрессивная система в России. Находясь 8 месяцев в следственном изоляторе, я неплохо изучил методики допроса, методики влияния. Я знаю слабые и сильные стороны этой системы. Если давление на близких мне людей будет продолжаться, буду обнародовать эти материалы. Я не думаю, что это разрушит систему, конечно. Таких амбиций у меня нет. Но я могу уверенно сказать, это будет крайне неприятно для репрессивной системы в России.
Давайте немножко поговорим о том, как вас встретила Украина. Как вам отнеслись в этой стране? Приходилось ли вам за эти полтора года испытывать какую-то неприязнь со стороны украинцев? Какие-то негативные ощущения?
Вы знаете, я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы здесь на меня даже просто косо посмотрели. Или потому, что я говорю по-русски, или потому, что я гражданин России. Таких случаев просто не было. И, честно говоря, я и не знаю о таких случаях. Но я живу в Киеве, это город, как вообще говорит на двух языках. На самом деле это нормально для современной столицы, когда город говорит на нескольких языках. Я бы желал этого в Москве, например. Но в Москве такого нет, а в Киеве это есть. Здесь вам отвечают обычно на том языке, на котором вы обращаетесь. Это принято и в коммерческих структурах, это принято и в органах власти, это принято просто на улице. У меня достаточно быстро сформировался круг общения. И в моем круге общения, ну просто по определению, нет людей, которые бы на основании там гражданства или национальной принадлежности относились к кому-то хорошо или плохо.
А какое на вас произвело впечатление Украина? Не люди даже обычные, а представители властей, с которыми, я так понимаю, вы сотрудничаете. Вот вы участвовали, как я видел, в семинаре в Одессе по приглашению Министерства регионального развития Украины. Какое у вас складывается впечатление от нынешних украинских властей и чиновников? Сами украинцы порой к ним довольно безжалостны. Кругом зрада, все те же олигархи, коррупция, люстрация провалена, новая полиция некомпетентна и так далее. Вы видите все это?
Вы знаете, я вижу эту ситуацию по-другому. Дело в том, что я могу сравнивать украинских чиновников и чиновников российских. В отличие от граждан Украины, которые ничего другого не видели, я могу очень уверенно сказать, украинские чиновники намного конструктивнее взаимодействуют с людьми, с просителями, с посетителями, с заявителями, чем, например, их российские коллеги. Дело в том, что в Украине чиновник, особенно, что называется, фронт-лайн, вот тот чиновник, который работает с посетителями, достаточно часто действительно пытается понять проблемы посетителей и отреагировать на них. Здесь нет, я, по крайней мере, лично не встречал таких фактов, когда бы чиновник, упираясь в букву должностной инструкции, в чем-то категорично отказал, если он может эту проблему решить. Мой пример. Я с коллегой регистрировал некоммерческую организацию, и мы невнимательно прочитали информацию на официальном сайте, пришли в управление юстиции не в приемный день. Нас приняли. У нас взяли документы, с нами поработали ровно так же, как если бы мы пришли в приемный день. Это ситуация абсолютно исключенная, например, в моем родном Краснодаре. При этом я понимаю, что само законодательство, которое регулирует систему госмуниципальной службы в Украине, оно недоработано, оно еще сырое. Очень сырое законодательство о предоставлении административных услуг. Поэтому очень серьезное и действительно обоснованное недовольство людей здесь вызывает, на мой взгляд, не столько чиновники, сколько службы коммерческие, которые оказывают публичные услуги. Это поставщики электроэнергии, поставщики газа, поставщики коммунальных услуг. Вот здесь действительно есть проблемы. Они не регулируются никакими регламентами, кроме внутренних должностных инструкций, поэтому что хотят. Но Украина — это страна, которая сейчас находится на этапе очень серьезных и довольно быстрых, кстати, реформ. Я думаю, эта проблема тоже уже поставлена в повестку дня и будет решена.
То есть вы думаете, что политическая воля к реформам на Украине сохраняется сейчас? Ситуация, в которой возможен реванш каких-то консервативных, пророссийских сил, отчасти, как, возможно, это происходит сейчас в Грузии, он на Украине невозможен?
Политическая воля к реформам сохраняется. И, на мой взгляд, в ближайшие год-два политический реванш пророссийских сил здесь невозможен. Развязав войну на востоке Украины, российский режим сам ликвидировал себя большей частью местных союзников. Даже если кто-то и поддерживал когда-то идею союзничества с режимом Путина, эти люди не могут позволить себе таких публичных выступлений. Но вас не будет репрессировать их, но меры по отношению к ним примут сами украинцы. Война — это очень мощный фактор консолидации, очень мощный фактор реформ. То есть государство понимает, что оно должно улучшить. А для этого оно должно изменить. И другого ничего не дано. Вот этим путем идет Украина.
Вы не только сами стали мигрантом, но и, как вы сказали, сами исследуете проблемы ваших, можно сказать, собратьев по несчастью, жителей Донбасса, которые покинули занятые сепаратистами районы востока Украины и перебрались на подконтрольную Киеву территорию. Расскажите, как происходила работа над этим исследованием? Что вы, собственно, увидели в Донбассе своими глазами?
Я сам был в Луганской и Донецкой областях. Исследование было организовано в 10 городах, поселках. То есть я проехал практически весь контролируемый Украиной Донбасс. Я проводил фокус-группы, их было проведено 10. Я организовал проведение массового социологического опроса, в ходе которого мы опросили более 1300 человек. Это было исследование, связанное с вынужденными переселенцами. Примерно 1 700 000 человек выехали из зоны военных действий и живут на территории Украины. При этом значительная часть не стала уезжать далеко. Они перебрались фактически из восточной части Донецкой и Луганской области в западные части этих же областей, которые контролируются Украиной. Мы изучали потребности этих людей и потребности тех городов и поселков, которые они прибыли. Мы выявили достаточно очевидные на первый взгляд, но очень важные запросы. Это, например, запрос о переквалификации. Дело в том, что в Украине уровень безработицы довольно низкий, да, 1,3%. Это в 5 раз ниже, чем в России. Но при этом некоторые специальности, которые были массовыми именно на Донбассе, в настоящее время слабо востребованы. Людям нужно получать новые специальности. Эта система еще только встает на ноги. Очень серьезно стоит для вынужденных переселенцев проблема жилья. На Украине, особенно в бюджетной сфере, пока характерны низкие зарплаты. Эти зарплаты человеку хватает, если он живет в своем доме или в своей квартире и платит только коммунальные услуги. Но вот если он вынужден платить еще аренду хозяину квартиры, как вынужденные переселенцы, вот здесь зарплат в бюджетном секторе абсолютно не хватает. Поэтому некоторая часть вынужденных переселенцев работает в тени, где уровень зарплат несколько выше. Очень серьезные проблемы связаны с психологической реабилитацией этих людей, особенно детей. Мы провели, помимо большого исследования на Донбассе, еще исследования в Киеве и Одесской области вынужденных переселенцев детей школьного возраста. Выяснили, что только 10% родителей таких детей по своей инициативе обращаются к психотерапевтам или психологам. В то же время посттравматический синдром очень широко распространен в этой группе. Ну, дети побывали очень часто под обстрелами, дети выезжали через блокпосты. Многие дети до сих пор боятся просто громких хлопков. И, кстати, в Украине запрещены салюты, я считаю, это правильным. Достаточно много людей реагирует на вот эти шумы, как на военные шумы. Это просто еще несколько лет должно пройти, прежде чем проблемы исчезнут. Другими словами, существуют проблемы у нынешних переселенцев, но существует и система поддержки этих людей. Это не столько государственная система, а государство платит пособие в течение короткого времени и, в общем, небольшое, но это волонтерская система, когда граждане Украины организуются, чтобы помочь, в том числе, вынужденным переселенцам. И, что еще важнее, сами вынужденные переселенцы достаточно активно создают некоммерческие организации, создают неформальные клубы, объединения. Существует такая широкая сеть горизонтальной поддержки друг друга.
Изменилось ли ваше мнение вообще о причинах и подоплеке войны на востоке Украины после того, как вы побывали там сами, пообщались с людьми, в том числе и с теми, кто уехал из Донецка и Луганска?
До этой поездки, до того, как я сам провел 50 фокус-групп, я воспринимал эту войну несколько по-иному. Но сейчас я могу абсолютно уверенно сказать, это созданная извне война. Это банальное вторжение. Банальное вторжение со стороны России, которое сначала начиналось в замаскированной форме, когда приезжали одетые в штатские люди и пытались организовать антимайдан на территории восточных областей, в первую очередь в административных центрах областей. Такие попытки были и в Днепропетровске, и в Харькове, и в Одессе, но завершились успешно для сепаратистов, как мы знаем, они только в Луганске и Донецке. То есть большая часть населения восточных областей Украины не поддержала этот вариант гибридной войны. Если говорить совсем коротко, то без внешней поддержки со стороны российского режима войны бы просто не было. Это рука миротворная война, у которой не было внутренних оснований. Для примера, знаете, половина тех, кто воюет сейчас с сепаратистами в зоне антитеррористической операции в составе украинской армии, в составе добровольческих батальонов, это русские. Порядка 60% воюющих там говорят на русском языке, как на родном. Они сделали свой политический выбор, они члены украинской политической нации, но при этом они остаются русскими. И это еще один показатель того, что война рукотворна.
Вы говорите, ваши взгляды немножко изменились, а от какой точки они эволюционировали?
Я воспринимал эту войну все-таки как войну, где основной компонент гражданская война, какие-то внутренние противоречия, которые были усилены извне. Но выяснилось, что нет. Внутренние противоречия стали просто слабой ширмочкой, стали символом внешнего вторжения. То есть поменялись акценты для меня.
Вы говорите, что война началась и продолжается благодаря подпитке со стороны России. Существует ли какой-то способ ее закончить, если эта подпитка не прекратится? Я не знаю, Минские соглашения. Сейчас много разговоров о том, что Запад давит на Украину, чтобы заставить ее исполнить свою часть Минских соглашений до того, как Россия вернет Украине контроль над границей. Возможен ли такой вариант? Согласится ли Украина на это?
Война для Украины очень тяжелое испытание. Но я думаю, что заставить украинские власти сейчас выполнить свою часть Минских соглашений, при том, что Россия не выполнила свою, невозможно. Это будет расценено просто как предательство. А после революции достоинства власть в Украине находится под достаточно жестким контролем гражданского общества. Это реальный контроль. То есть, может быть, у него недостаточно каких-то законодательно закрепленных механизмов, но фактически он работает. Поэтому сейчас выполнить украинскую, что называется, часть Минских соглашений без возвращения контроля над границей, это предательство.
Что на практике означает, что конца этой войне не видно?
Почему? При изменении политического режима в России это все будет прекращено в течение, я прогнозирую, одного месяца. Любой режим когда-то прекращает свое существование, также будет и с режимом, который сейчас есть в России.
Как вам видится ситуация нынешняя в России, произошедшая там за полтора года, что вас там не было из Киева? Изменилось ли что-то с момента вашего отъезда или ничего не изменилось? Если изменилось, то что в первую очередь?
Произошли изменения довольно серьезные. Главным образом это результат работы телевизионной пропаганды. Когда человек каждый день слышит из ящика что-то одно, он начинает проникаться вот этой единственной идеей. Из ящика на протяжении полутора лет проникала одна идея в сознании россиян. Это идея, окруженной кольцом врагом России, которая должна подготовиться к войне, которая должна мобилизоваться, которую все предали. Вот это засело в сознании многих, даже вполне нормальных еще недавно людей, просто как заноза огромная, которую придется вытаскивать. Когда я уезжал, ситуация была не настолько плоха. Результаты обработки общественного мнения массовой телевизионной пропаганды в 2015 году, когда я покинул родину, еще не были такими катастрофичными.
То есть сейчас вы не готовы подписаться под своими словами, которые вы нам сказали в феврале 2015-го, о том, что у российской оппозиции есть перспективы, и ситуация может поменяться радикально, причем довольно быстро?
Я подписываюсь под этими словами. Я имею в виду следующее. Изменение политических режимов в последние десятилетия во всем мире происходит очень быстро и очень часто непредсказуемо. И деятельность оппозиционных партий имеет очень маленькое влияние на революцию и перевороты. Происходит накопление в общественном мнении недовольства, недовольство, которое очень часто просто не видно. Даже в результате исследования его трудно уловить, потому что люди не говорят правду. Тем более оно не видно обывателям, невооруженным взглядом. Но вот это чувство ошеломленности, чувство несвободы, чувство несправедливости, ключевое слово несправедливость, оно нарастает. И оппозиция здесь по большому счету ни при чем. Оппозиция будет важна, когда это недовольство, не дай бог, активно выплеснется на улице. Вот тогда не дать это и разрушить все до основания, это одна из задач оппозиции. Власти уже не будет.
Тем не менее, вот все эти опросы и социологические исследования, которые сейчас проводятся в России, они свидетельствуют о том, что россияне еще больше сплотились вокруг фигуры Путина и чуть ли уже не только не готовы, но и хотят настоящей войны с Западом. Как вы думаете, готов ли Путин на самом деле к большой войне, не холодной, а настоящей?
Очень трудно сказать. Вот, к сожалению, российская политология сейчас становится каким-то филиалом психиатрии. Дело в том, что решение, принимаемое властью в России, все больше отрывается от реальности. И здесь нужно искать причинно-следственные связи психики одного конкретного человека. Или гнетелить, я все-таки больше склоняюсь к тому, что решение принимается коллегиально, не самим Путиным, но это группа очень низкая, буквально из нескольких человек. Вот что-то происходит в их сознании, они, исходя из этого, принимают решение. Поэтому трудно сказать, готовы ли они к большой войне. Я думаю, нет. Потому что если, опять же, подходить с точки зрения психологии, люди того склада, которые сейчас управляют Россией, они не являются отчаянными, они не являются смелыми. Они трусоваты, так бы я выразился.
Если вам сейчас предложат сделать прогноз, сколько еще будет сохраняться нынешний политический режим в России, сколько еще Путин будет у власти, какую вы дадите ему срок?
В 2015 году я говорил о 3 годах. Я предполагаю, что этот прогноз правилен. То есть где-то в 2018 году начнутся очень серьезные тектонического масштаба политические подвижки в России.
Вы говорили тогда, в феврале 2015, что из России вас вынудило уехать только перспектива ареста. Ваших друзей, соратников именно такая участь и постигла. Евгений Витишко отсидел срок в колонии и вышел по УДО. Дарья Полюдова сидит и сейчас. Вы призывали их последовать вашему примеру и уехать? Вы пытаетесь как-то помогать им из Украины?
Я не призывал никого не уезжать, не оставаться. Это очень серьезный выбор, это личный выбор человека. Я не считаю возможным в него вмешиваться, не знаю всех конкретных обстоятельств конкретного человека. То есть этот выбор человек должен делать сам. Но я уже говорил, что я не оставил свои занятия правозащитой, и насколько могу, я помогаю сейчас людям, которые вынуждены были уехать сюда.
Вы по-прежнему готовы вернуться в Россию, если здесь сменится политический режим, или вас уже связывает с Украиной слишком многое?
С Украиной меня связывает очень много. Я думаю, будет связывать все больше и больше. Я готов участвовать в тех изменениях, которые считаю неизбежными в России, но сейчас я уже не знаю, готов ли я туда вернуться.